Здравствуйте, мы читаем «Труды Бали Сулама», страница 424, статья «Свобода воли», подзаголовок «Путь Торы и путь страданий». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы мы зададим в процессе урока.
Так, мы прошли уже много частей этой статьи. Мы говорили о следовать за многими, что все происходит из никого, все, и мы должны рассматривать ее, как будто она есть, сущий из сущего, как Творец видит, как Творец, а не то, что вдруг творение становится как, чтобы принял тот же образ, и таким образом прилепился к Творцу, слился с Творцом. Есть единый закон всех миров, и вся брия, все творение обязано прийти к намерению, с целью отдачи, и дошли до пути Торы и пути страданий.
И вместе с тем, это еще не разъясняет вопросов по поводу регресса, проистекающего из этого закона. И это заботит нас, подвигая к поиску уловок, призванных исправить ситуацию.
То есть следовать за многим, если мы будем идти таким путем, то, конечно же, мы будем в падении. То есть мы увидим, что происходит с человечеством, и насколько все построено в виде пирамиды, и насколько мы хотим найти в неживом и в живом, растительном и животном, и в человеке также более высокие свойства, мы видим их в более маленьком количестве, пока не доходим до вершины. Там находятся очень особые люди, как великие каббалисты, даже ученые, вообще во всем. Избранный, оно в меньшинстве.
Но высшее управление ничего не теряет от этого, так как уже обошло человечество двумя путями — путем Торы и путем страданий. Таким образом, что, несомненно, уверенность в развитии человечества и постоянном прогрессивном движении к цели. И нет ничего выше этого, как сказано в статье «Мир». Однако исполнение этого закона является естественным и неприемлемым. Непременным, простите. Естественным и непременным. Право большинства подавлять свободу индивидуума. И надо, однако, задать еще один вопрос, поскольку все сказанное оправдано лишь в том, что касается отношений между людьми. В этом случае мы принимаем закон следовать за большинством, исходя из обязанностей, возлагаемой на нас управлением, всегда заботиться о существовании и благополучии товарищей. Однако этот закон следовать за большинством, Тора обязывает нас выполнять также и при возникновении разногласий относительно того, что касается отношений человека с Творцом, что, на первый взгляд, не имеет никакого касательства и отношения к существованию общества. Таким образом, вновь возникает вопрос, как оправдать этот закон, обязывающий принять мнение большинства, которое, как было сказано, не развито, и отвергнуть и не принимать во внимание мнение развитых, которые всюду составляют малочисленное меньшинство.
Сейчас из объяснений мы поймем больше вопрос, что мы не очень понимали, что он имеет в виду, следовать за большинством или за желанием большинства, что, конечно же, это разрушительно, или большой смотрит на маленьких и делает что-то на их пользу, даже если не понимаешь, что это им на пользу. Мы действуем по отношению к детям, когда мы заставляем их, мы не хотим, он хочет, чтобы ему дали мячик, он весь день играл, а мы отводим их в школу и в разные другие варианты обучения. Что значит следовать за большинством? Еще раз последний отрывок, пожалуйста.
Но таким образом вновь возникает вопрос, как оправдать этот закон, обязывающий принять мнение большинства, которое, как было сказано, не развито, и отвергнуть и не принимать во внимание мнение развитых, которые всюду составляют малочисленное меньшинство.
Тоже по отношению к работе Творца и по отношению к каббалистам. Короче, на всех уровнях это то, что интересно. Сложность. Если только в этом мире мы понимаем, что даже в рамках этого мира мы понимаем, что если мы будем действовать согласно желанию большинства, то что получится? Большинство не развито, оно никогда не согласится с законами, которые продвигают его, которые заставляют его. Мы видели это во всяких демократиях. И либерализм этот, насколько желание получать искажает этот подход, который изначально выглядит правильным. Да. Однако,
согласно тому, что мы уже доказали, в статье «Суть религии и ее целью», методика Каббалы была дана нам лишь для того, чтобы объединить стремящихся к Творцу, и смысл в том, чтобы развить в нас чувство осознания зла, заложенного в нас с рождения и определяемого нами, в общем, как наша любовь к самому себе, и прийти к абсолютному добру, которое называется «любовь к ближнему». И это единственный и особый переход к любви к Творцу. Согласно этому определяются заповеди, касающиеся отношений между человеком и Творцом, как чудесные инструменты, отдаляющие человека от любви к себе, который вредит обществу.
То есть у нас нет выбора, мы обязаны достичь того, что называется любовь, а любовь находится вовне нас. Для этого этого могу достичь только лишь через любовь к творению. То, что я ненавижу, мы и в чувствах, и в разуме, и в подсознании, и в осознании отталкиваем всевозможными способами. Это в нашей природе. Насколько мы больше растем, желание получить растет, мы получаем все больше и больше, становимся удаленными и от этого закона. А пока что раскрывается этот закон, мы видим, мир стал более круглым, связь между нами стала более тесной. То есть природа не слышит нас, что мы хотим быть дальше друг от друга. А наоборот, сближает нас, закрывает нас всех вместе в одной комнате. Да.
Из этого следует, что разногласия по поводу заповеди об отношениях между человеком и Творцом касаются проблемы права общества на существование. Таким образом, они тоже входят в рамки закона «следовать за большинством».
Если я отношусь к группе эгоистически, также я отношусь к Творцу. Моя связь с высшей силой только лишь через общество. Получается, что если я игнорирую этот закон «возлюби ближнего как самого себя», в той же мере я нахожусь в противостоянии с Творцом. Следует видеть это как обязательное. Вот так в природе существует вот именно так. Самый простой путь, самый прямой путь. Да.
И тогда становится понятным смысл традиции проводить различия между Аллахой, сводом законом, и Агадой, сказанием, ибо только в Аллахе принят закон индивидуум и большинство в соответствии с большинством. В Агаде же иначе, поскольку сказанное в Агаде в сказании относится к тому, что находится выше существования жизни общества, ибо они говорят как раз о вещах, определяющих отношения человека и Творца, в той части, которая не имеет никакого отношения к физическому благополучию общества. И И потому нет никакого права и оправдания у большинства взять и отменить мнение индивидуума, и каждый пусть делает так, как считает правильным. В то же время законы, касающиеся существования общества, должны полностью соблюдаться человеком, и здесь не может быть иного порядка, кроме закона «следовать за большинством».
То есть есть законы, которые относятся к уровню общественному, и в нем обязаны существовать, следовать за большинством. Есть законы, которые относятся на уровне единиц, индивидуумов, особенных, и там следует следовать за меньшинством, за каждым. И поэтому мы можем понять большинство, а большинство не может понять нас. Это два уровня управления, наблюдения для поведения человека в этом мире. Следует принять эти два уровня. Разница в них проста. Тот, в ком пробуждается желание отдавать или его искра, тот, кто получает стремление к связи с Творцом, называется уровень Агада, сказание, свойство бины, которое же действует в человеке в какой-то мере, не дает ему успокоиться в этом материальном мире. Это высший уровень. А низший уровень, который действует из своего эгоизма, из своего желания, и не чувствует в своем желании больше, чем требует его желания получать. Это материальный уровень. И два этих управления существуют. И мы должны принять их именно так. Или за меньшинством следовать. Авраам, за индивидуумом следовать, то, как сделали Бальсулям, Раби Акива, Моше, или следовать за большинством. Партии, КНЕС, это то, что Творец устроил народу, чтобы народ понял, что это подходит ему быть в таком состоянии, это копия строения народа, и также ведет себя правительство, которое управляет им. Поэтому есть две части в мире. Индивидуумы, которые управляются Торой из Ацелута, и большинство, которые управляются законами этого мира. Вопросы? Да, Амнон.
Раф, это не совсем понятно. Если я начну связывать это с сегодняшним состоянием, допустим, мы как группа — это меньшинство, внешний мир — это большинство. Кто властвует над кем и кто говорит кому что делать? Мы же меньшинство.
Ничего не говорим, ничего не спрашиваем у них. Это два уровня, которые не относятся друг с другом. Может быть, относятся, может быть, нет. Они не могут воздействовать на тебя, потому что их желание очень ограничено и маленькое, и они хотят лишь наполнить его. Ты хочешь достичь желания отдавать, у тебя есть совсем другая цель. Вы находитесь в абсолютно разных желаниях, и поэтому вы не можете быть вместе. Но в той мере, в которой они приходят к разбиению, ты можешь объяснить им, в чем суть кризиса и как из него выйти. Мы находимся в кризисе, который, понятно всем, не закончится ничем хорошим.
Можно ли сказать, что это две формы, которые работают параллельно, и они не пересекутся, пока не будет кризиса в мире?
Да, конечно же. Именно поэтому Бальсулям получил возможность, как он пишет, дана ему возможность раскрыть все, что он пишет, за счет поколения, которое хочет, которое обязано выполнить это, и поэтому у него есть силы, даны были ему силы раскрыть то, что он пишет в «Время действовать». Что запрещено раскрытие преобразовалось в «обязан раскрыть».
Получается, что я как бы жду, или мы ждем, пока мир упадет в большой кризис, чтобы я смог объяснить.
Не то, что мы хотим, чтобы так произошло, мы хотим продвигать, чтобы лекарство было до удара. Ну, мы не хотим, мы начали рекламировать. Я начал рекламировать это в 80-е годы еще, когда привел товарищей от Берга к Рабашу. Да.
Вы начали это рекламировать то, что люди не хотели слышать.
Я привел их в место, где они захотели слышать, и поэтому они пришли туда. Я рассказывал о всяких космических силах, как Луна воздействует на мое пищеварение. Понимаешь? Я им объяснил. Я им не объяснил даже. Я принес им статью «Израиль, Свет и Творец». 19-е, 17-е. Я дал им почитать, потому что я не очень хорошо тогда читал. Я дал им ее прочитать, я дал Шмуэлю Коэну, благословенной памяти, его прочитать, и он прочел, и все были... не поверили. До этого я учил с ними немножко из вступления. Они видели что-то больше. Ну, нормально, немножко больше учимся. Но мы находимся с народом посередине улицы Буграшов в центре Тель-Авива. Мы распространяем отсюда и так далее. Каждый был из них преподавателем. И в том, что этим я победил их. Что здесь говорится об очень особой внутренней работе, о которой они даже не знали, да?
С тех пор изменилось время. Мы здесь прилагаем большие усилия, у нас есть также большие возможности в распространении через интернет и вообще через медиа. И мы выходим практически... И каждую неделю, и прилагаем огромные усилия, и вкладываем много вопросов, сколько из этих людей слышат ту группу, которую вы собрали?
Я не знаю, я не делаю расчетов. Обязан делать, и все. Все остальное я должен стараться привести себя в соответствие к обществу и в наше время, когда мы должны продвигаться прежде всего сами и учиться, как рекламировать это остальным. То есть сегодня мы учили никого, кроме него, о Шхине, обо всем этом, из того, что мы находимся всегда, постоянно в конечном исправлении, должны только раскрыть это. Мы должны из этого разработать систему объяснения с новым подходом.
Спасибо.
Что?
Он пишет здесь то, что мы читали, поэтому это наша забота придумать и изобрести, как это исправить.
Да, спасибо.
Ну, намчих.
Продолжим.
Подзаголовок «В жизни общества действует закон подчинения меньшинства большинству». В результате исследования мы пришли к пониманию определения свободы личности, так как на самом деле существует большой вопрос, откуда, на каком основании большинство взяло на себя право подавлять свободу личности и лишать ее самого дорогого, что есть у нее в жизни, ее свободы. Так что на первый взгляд нет тут ничего, кроме насилия. Однако мы уже объяснили, что это закон природы, заповеданный свыше. Поскольку управление обязало нас жить в обществе, то само собой разумеется, что каждому из членов общества вменяется в обязанность служить обществу, заботиться о его существовании и способствовать его процветанию. И это не может быть осуществлено иначе, как только исполнением закона подчинения меньшинства. меньшинства большинству, когда к мнению одной личности не прислушиваются и не подчиняются. Из вышесказанного следует, что это и есть источник права и оправдания того, что большинство принудительно лишает личность свободы, порабощая ее. И поэтому совершенно ясно, что во всех тех случаях, когда не затрагиваются интересы материальной жизни общества, нет никакого права и оправдания у большинства ограничивать и ущемлять в какой бы то ни было степени свободу индивидуума. И те, кто делают это, преступники и разбойники, которые предпочитают силу какому бы то ни было праву и справедливости. Ибо в данном случае управление не обязывает личность подчиняться желанию большинства.
Теперь он разделяет это очень интересно. Он говорит, в материальном все обязаны работать на пользу общества и выполнять законы общества на пользу общества, на пользу большинства. Но в личной, внутренней жизни человека по отношению к его духовному развитию запрещено кому бы то ни было, говорить, что бы то ни было. Даже люди, которые приходят к нам, что происходит внутри каждого, какие состояния он проходит, мы можем следовать за большинством, большинством наших. Мы все вместе, и мы движемся в каком-то направлении. А каждый имеет право подходить, привести себя в соответствие к этому или выйти. Но мы силой не заставляем кого бы то ни было находиться в этом. Такое общество, с которым можно выйти. А из внешней группы, внешнее общество нельзя выйти. Должен быть особый закон по отношению к материальному. Каждый обязан работать, а по отношению к духовному обществу у каждого есть свобода личности. Окей? Что, Нив?
Что значит работать на благо общества в материальном аспекте?
Есть законы. Ты обязан участвовать со всеми вместе в том, что решает группа, общество, и выполнять законы. Допустим, Рабаш очень заботился, чтобы... Не заботился, он относился очень аккуратно к тому, чтобы его ученики не обманывали государство. Например, платили налоги, разные, то, что государство требует от человека. Не то, что ты можешь украсть и крадешь, как все. Нет. Есть законы, и ты обязан их выполнять. Он просто он говорил об этом очень прямо и серьезно. Это непонятно нормальному израильтянину, что если можно сделать что-нибудь так со стороны, кто заплатит, да? Да.
Пример понятен. Ну, допустим,
это называется... Это не просто так. Это не просто так. Это я почувствовал это на себе. Что во всем ты обязан выполнять законы страны. Ты получаешь деньги, выпиши чек. Ты что-то делаешь, заплати. То есть быть очень прямым в отношениях с государством.
Есть законы, допустим, например, всякие человеческие...
Человеческие — это что-то другое.
Законы, которые были там 100-200 лет назад приняты.
Они существуют сегодня? Неважно.
20 лет.
50, 100 лет назад был турецкий мандат, постановил какие-то законы. И эти законы до сих пор существуют, допустим. Есть такие, да? Есть такие законы. Английский мандат, турецкий мандат, неважно, он существует. Существует в государстве, ты обязан его выполнять. И даже если другие не выполняют, То есть ты должен, насколько возможно, насколько ты понимаешь, теперь я пойду учить все законы. Нет, но более-менее ты обязан направить себя на жить по законам места, в котором ты находишься. То есть если ты в Америке, там то же самое. Да.
Допустим, 50 лет назад было легитимно эксплуатировать детей или иностранных рабочих, на работу отправлять их. И 20 лет назад закон возник, что это нельзя. То есть 50 лет это назад это было нормально, а прошли 30 лет, это стало запрещенным.
Это называется следовать за большинством.
Так действует природа.
Это Творец действует, а не природа.
Творец, хорошо.
Какая там природа? У обезьян ничего не меняется, а у нас да.
Таковы законы мира, что 50 лет назад это можно было.
Творец действует так. Он реализует это, он вводит это в общество и его законы. Пойди в кибуц, увидишь там дополнительные, их дополнительные законы. Это можно, это нельзя. Так приняли на общем собрании. Пожалуйста. Ничего с ним не поделаешь, да?
Как он пишет здесь в начале статьи, мы видим, что человечество, вся борьба его за свободу и против несправедливости, которая забирает свободу.
Свобода не в том, что хочу я платить налоги или не хочу. Свобода — это духовный закон человека. Он не общественный закон. О чем ты говоришь вообще? Он пишет просто, в материальной жизни мы должны быть обязаны решением общества. Допустим, общество решает через правительство. Ну, так Творец организовал нам. У тебя есть такое же правительство, как и ты. Так, можешь посмотреть на них и увидеть свое лицо. То есть ты обязан выполнять то, что они приняли. Я могу сказать, не можешь сказать, левый приняли, а я правый, правый приняли, а я левый. Так не бывает. Ты обязан выполнять то, что приняли. Это чистота человека по отношению к мирозданию, материальному мирозданию. Да.
К примеру, человек живет в стране, где рабство считается законным. То есть я не должен бороться с этим.
Конечно, да, так было. Были рабы.
Но теперь нет, сопротивлялись, теперь нет рабов.
Да нет, величайшие люди общества не противодействовали рабовладению. У них также были рабы.
Сегодня тоже есть рабы. В определенных местах это законно, так что это значит?
То есть если ты будешь жить там, ты будешь обязан выполнять законы. Это того места.
Но все развитие человечества, именно потому что они сопротивились.
Я не знаю, что такое распространение развитие человечества. Я обязан действовать согласно местным законам. О чем ты вообще говоришь? Откуда, из твоего маленького разума выходит, ты можешь судить управление Творца. Это управление Творца или по отношению к большинству, или по отношению к индивидууму на двух уровнях. По отношению к большинству он делает так, и ты обязан выполнять, преклониться перед ними. А если ты среди индивидуальностей, это совсем что-то другое. Но индивидуально только по отношению к Творцу, только на том уровне, который есть у индивидуумов выше, выше материального желания, в духовном желании, в стремлении, точки в сердце. Там у них, на самом деле, у каждого из них обучай юношу согласно его желанию. Да.
Если я живу сейчас в период, когда есть нацистский режим, я должен согласиться со всеми законами нацизма. Это наука Каббала говорит?
Строго говоря, да. Да, ибо ты должен сказать, что в этом обществе, в котором я существую сейчас, Творец, он дает такое управление. Да, да. Но по отношению к рабовладению, в любом обществе, что такое? Я не понимаю, как ты думаешь по-другому. Ты не принимаешь, что это приходит от Творца по отношению к группе, которая называется народ, и к этому народу принято, дано жить при таких условиях, и за счет того, что оно выполняет то, что дал Творец, им Творец дал через парламент, через Кнессет, неважно, как Творец им дал. Если они будут это выполнять, они продвинутся простым земным способом между страданиями и Торой, они пройдут к цели. Они будут играть, если они будут играть с государством, то это будет им во вред. Да. И не важно, насколько воры сидят в правительстве. И это тоже организовал Творец. И это тоже копия с общества. Нашел что-то там? Из всего этого давай. Это изучение высшего управления.
Мы говорили о том, что все во власти высшего. В книге, которая называется «Возрадуется Моше», сказано так: каждый царь или каждый лидер, даже если мы видим, что он правит большинством, он может умертвлять или оживлять, или делать богатыми или бедными. Это все не настоящий царь, потому что он сам находится во власти высшего, потому что сердца царей-министров в руках Творца. И не сам он правит, как ему вздумается. И лишь кажется, что это происходит не по желанию его, а находится он как топор в руках дровосека.
Убедило тебя как-то?
Да, чуть больше.
Слава Богу.
Не, секундочку. Но факт, что он пробуждает группы, которые сопротивляются подавлению.
Ты можешь сказать, что хочешь. Мы говорим о человеке, который обязан преклониться перед большинством, перед народом, перед правительством. Обязан. Я не согласен с тем, что сейчас на дороге поставили еще один знак. Я пойду сломаю их всех. Так что ли? Нет, я принимаю это. Это управление, о чем тут можно говорить? Это управление свыше. Я обязан видеть это, что именно так я отношусь к Творцу. Вовне меня Творец. Чтобы у меня был вопрос по отношению к личному развитию. Там я не обязан преклоняться перед большинством. Я должен следить за тем, чтобы прийти к свободе. Это нечто совсем по-другому. И поэтому нет такого у нас состояния, что мы кого-то заставляем, ты обязан выполнять. Если хочешь быть здесь, ты обязан, если нет, да, Шай.
То есть это значит, что общий подход человека, который изучает Каббалу, хочет продвигаться в духовном, то есть он должен вставать утром и быть как и любой другой человек в этом мире, не слишком думать, делать то, что нужно. Очень просто. Не читать газеты там или сопротивляться, или соглашаться, а просто следовать законам общества. Кроме того, что он выполняет внутреннюю работу, но это в его группе.
Вся духовная работа только в группе, а отношение к этому миру, оно как наблюдатель. Наблюдатель со стороны. Что происходит в окружении, с народом, с этой большой группой, с большинством, куда они склоняются, что Творец делает с ними, в конце концов, да? Да. А что еще может быть? Мы садимся с авторами 1-2 раза в неделю, с нашими авторами. нашими писателями. Мы, в конце концов, думаем, как мы объясним это наше продвижение, куда движется весь мир. Но сказать, что это хорошо или плохо, никакого отношения к этому не имею, хорошо, плохо, а только объяснить с точки зрения науки Каббала, как мы должны видеть развитие, и как можно, если можно, изменить его к лучшему. И все. Я, может быть, недостаточно понимаю, что вы имеете в виду, да.
Но отсюда следует, что я не совсем наблюдатель, то есть относительно этого мира или относительно большинства.
Я только наблюдатель.
Да, но здесь он пишет, что есть у нас возможность приблизить большинство к осознанию зла.
Да, но я не обсуждаю с ними, обвиняю их, что не так развивается, не так, справа, слева. Нет, я просто смотрю на состояние и рассчитываю, как можно, скажем, состояние, которое раскрывается каждый день, ввести их к исправлению, привести их к исправлению.
То есть, как Шай сказал, относительно себя работа внутренняя с группой, но в связи с большинством, да, приближать их либо к осознанию зла и приближению к добру.
Да, но не более того, это не то, что мы пойдем в какую-то партию и устроим какие-то изменения, и через нее мы что-то будем делать. Я не верю в это. Не то чтобы я не верил в это, я уверен, что это не сработает. Только путем нашего исправления и изменить на общество на его уровне невозможно. Есть какие-то сообщения, да?
Дежурные десятки. Давайте встанем.
Прежде всего, я надеюсь, что с сегодняшнего дня и далее мы, слава Богу, начнем приближаться к нашему конгрессу. И на самом деле начнем чувствовать, что мы включаемся в Высшего. Да.
Сегодня дежурные десятки, на уроке были Питер, четвертая десятка, Омск, Казахстан и Киргизия, Мексика, восьмая десятка и виртуальная десятка на иврите, и 26-я десятка Петахтиквы, и задание дня из Питера.
Нам сегодня Рав давал задание рассказать новичкам о Каббале, о Творце, что он сзади и спереди объемлет меня. И у нас есть уже герои в этом. Это группа Болгарии, которые вчера начали кампус. И это большой прорыв в Европе для нас, для всех. Это гордость за товарищей, это радость за людей, которым они рассказывают о Творце. А до этого за несколько дней группа Литвы, величайшая группа Литвы, ну, то даже привычно уже для нас, открыла огромный кампус. Поэтому вот есть товарищи, с которых брать пример. И задание дня.
Задание дня. Каждый товарищ помогает десятке удерживать нет никого, кроме него, в течение дня. В конце дня каждая десятка обсуждает, насколько она преуспела в этом задании. Каждый товарищ помогает десятке удерживать нет никого, кроме него, в течение дня. В конце дня каждая десятка обсуждает, насколько она преуспела в этом задании.
Несколько сообщений. Урок Зоара. Мы приглашаем вас смотреть уроки Зоар в 18:15 вместе с Равом Лайтманом. Открытый урок. Приглашаем всех наших телезрителей и учеников участвовать на особом открытом уроке и праздничной трапезе завтра без 15:03 утра. Новатим 12 Петахтиква. Звоните по телефону 1-700-509-209. Спасибо телезрителям. Всего доброго. Песня. Oh.
מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהותו וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב Around the world a ray of light is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Kazakhstan, Sibir and Krim Дышит воздухом одним Устремление едино От Москвы до Сахалина От Чикаго до Читы От Литвы до Алматы От Сиднея до Берлина От Парижа до Пекина Around the world a ray of light Is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Mire lo que sucedió en Japón y Kazajstán Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones Grandes olas de amor, solo un clic, un corazón Around the world a ray of light Is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine